Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В сегодняшний воскресный день мы совершаем память святого равноапостольного князя Владимира. С именем святого крестителя Руси связано и событие, в этом году отмечаемое уже в 1025 раз. Событие крещения русской земли. Разные политические комментаторы, конечно, дают ему разную оценку. Особенно в отношении того, каким образом оно совершалось. Были ли русичи крещены добровольно, или применялся огонь и меч для того, чтобы обратить славян в христианскую веру. Так или иначе, споря об этих факторах, никто не сомневается о том благом результате, которое дало крещение для славянских народов. Славянские народы были интегрированы в мировую цивилизацию. Они получили письменность, язык, они объединились вокруг веры. Святая Русь приобрела новых подвижников, которые качественно по-другому выглядели на небосклоне древних славян. И, конечно, ключевой фигурой в объединении, в повышении уровня грамотности славянских народов явился святой равноапостольный князь Владимир. Надо сказать, что он и как в прошлом язычник, также стремился к объединению земель. После того, как он покорил окружающие Киев земли, он установил на одном из холмов Киева боги, вернее, идолы, истуканы тех или иных богов, народов, которые соприкасались с его государством. Так среди многобожьего пантеона можно встретить и финно-угорских идолов, и древнеславянских, и скандинавских, и многих других. Итак, идея объединения людей вокруг религии у него присутствовала. Но тем не менее мы видим, что после смерти святого Федора и его сына Иоанна, когда древние княжеские бояры-христиане нелицемерно засвидетельствовали свое исповедание Христа, он стал колебаться. И с этого момента к нему начинают стекаться посланцы из разных народов и предлагать ему другие религии, которые также могут стать объединяющими для всей русской земли. Давайте посмотрим то, что ему предлагается, как он размышляет. Иудеи предлагают ему веру в Бога Моисеева, но при этом сам Владимир видит, что поскольку они рассеяны по разным странам, значит, у Бога нет к ним сейчас благоволения. Предлагает что-то и мусульмане, особенно в описаниях сказочных наслаждений в рае, но при этом отказывается Владимир, потому что нужно принять обрезание. И надо будет отказаться от вина. Предлагает что-то и христиане. Мы видим, что Владимир специально для испытания христианской веры, как и других, посылает послов в разные страны. И именно красота православного константинопольского богослужения воодушевляет его на то, чтобы принять за основу своей государственности веру во Христа. Но давайте обратим внимание на то, что, скорее всего, Владимир не только узнал о красоте и неописуемости православного богослужения, но, конечно же, он должен был и знать о тех обязанностях, которые должен нести христианин. Обязанность поста, обязанность молитвы, обязанность укрощения своих чувств по отношению к противоположному полу. Естественно, это требовало от него бы отказаться от многочисленных жен, прекратить междоусобицу, установить какие-то справедливые законы по отношению к рабам. И, следовательно, не только мотив красоты, но нечто большее должно было подвигнуть его к принятию святого крещения. Конечно, политические комментаторы скажут, что в принятии крещения прежде всего превалировал политический аспект. Византия была самой богатой из соседних держав. Путь из варяг в греки, который контролировался Владимиром, предлагал большие, в том числе и материальные блага. А супружество на византийской принцессе династически укрепило бы его связи с Василевсом. И действительно, мы видим, что после крещения Владимир усваивает себе титул царя, даже имя Василий не только роднит его с византийским Василием императором, но и дает тонкий намек на сам титул Василий Василевс. Владимир начинает чеканить монеты с византийским скипетром и крестом. Итак, конечно, какие-то политические мотивы к сватанию к византийской принцессе у него были. И тогда, когда к нему пошел запрос из Константинополя предоставить дружину, и он помог византийским императорам, действительно у него были все основания просить руки. Но византийские императоры не хотели, чтобы за язычника вступала замуж принцесса из рода Порфирородных, поэтому предлагают ему крещение. Мы не знаем, насколько сомневался или не сомневался вначале Владимир. Мы видим, что он берет Корсунь и, угрожая византийскому императору взятием Царьграда, тогда уже принимает к себе византийскую принцессу. Но мы видим, что характерным изменением в нем было само крещение. И именно об этом пишут летописцы, начиная от святого Илариона, митрополита первого из русских на Руси, начиная повестью временных лет и другими летописями. Мы видим, что сам князь Владимир сравнивается с Павлом, у которого сначала была жизнь бурная, полная всяких разных ситуаций, но потом, после крещения, у него словно открываются глаза. И вот у Владимира после крещения происходит некоторое внутреннее преображение. Он отказывается от многочисленных жен. Когда едет в Киев уже с новой византийской принцессой, он уже рассылает письма о том, чтобы готовились к крещению, и он, как ревностный неофит, подвигает всю свою боярскую дружину и народ к тому, чтобы они приняли то же самое таинство, которое принял он. И видно, само по себе таинство схождения божественной благодати в купели так на него воздействовало, что у него, как и у святого Павла, словно чешуя с глаз спала, и прозрел он, как пишется в церковных канонах, и телесно, и духовно. И с этого момента он стал ревностным крестителем и просветителем Святой Руси. Но интересно, как замечает митрополит Иларион в слове о законе и благодати, то, что у него не было предшествовавших примеров, не было других князей перед ним, которые бы настолько же ревностно пошли бы за Христом. Сам Владимир за Христом не ходил, и чудес Христовых в виде исцеления прокаженных, немых, слепых, хромых он также не увидел. Его нельзя назвать ревностным последователем закона и пророков, потому что до конца он их тоже не слышал. Что же побудило его к тому, чтобы принять истину? Он словно тот самый Пилат спрашивал себя, что есть истина. И святитель Иларион пишет, что тонкий ум и рассуждение дали ему возможность к истине прийти. Истина, как библейская категория, в еврейском языке передается через слово «эмет», которое означает то, что непреложно, непоколебимо, некая реальность, действительность. Об этом и в Новом Завете передается через слово «алифия», то есть то, что не закрыто, то, что открыто, подлинная некая реальность, которую невозможно обмануть. И вот эту подлинную реальность ищет Владимир. Ищет, чтобы открыть себе, что есть истина, что есть краеугольный камень, на который ему нужно прежде всего самому опереться. И вот в святом крещении он удостоверяется через схождение божественной благодати, что та истина, которую он прозревал отдаленно через красоту православного богослужения, он увидел в святом таинстве крещения. Истина, как библейская категория, еще означает твердость, честность, верность человека своим поступкам. Это распространяется и на тех людей, которые учатся Слову Божию и уже обещали за ним последовать. Апостол Павел упрекает тех людей, которые непрестанно учатся, но не могут прийти в познание истины, потому что они не отказались от своих грехов и, видимо, исповедовав однажды Христа, по-прежнему продолжают грешить. И в этом нам является пример святого Владимира, который, уверовав в истину, стал непоколебимый, как сама истина. Мы видим, что из любителя тризн и разных торжеств он превращается в миротворца, миролюбца и благотворителя. На все церковные праздники и в воскресенье, вместо того, чтобы пировать самому, он устраивает празднество и угощение бесплатное для нищих. Он словно тот герой из евангельской притчи, который позвал на брачный пир нищих, хромых и тех, у кого не было покрова. Мы видим, что он отдает десятую часть своего имения Богу, посвящая на строительство десятинной церкви. Мы видим то, что он отказывается от многоженства и сохраняет потом верность своей собственной супруге. И мы видим то, что он, изменяя семейный уклад в своем отечестве, и сам преображает свою семью. Особенно мы можем подчеркнуть это в его потомках, святых князьях Борисе и Глебе, которые уже являют подлинный пример братолюбия. Итак, сам Владимир, уверовав в истину, становится и самой истиной, на которую опираемся и мы, его последователи, те, которые благодаря крещению Святой Руси смогли перенять через его преемство, через его потомков и через тех государственных мужей, которые хранили веру до сегодняшнего дня. Пусть же Господь через пример этого великого благотворителя, которого ничто не побуждало извне к принятию христианской веры, и пример этого милосердного отца, который щедро раздавал всем тем людям, которые нуждались, и поможет и нам быть верными христианами, которые следуют истине, не непрестанно научаясь, но постоянно исполняя в своей жизни слова Евангелия. Аминь.